Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по корпусу апостольских книг и переходим к основной части этого апостольского корпуса, к посланиям апостолов. Мы закончили разбор исторической части, то есть повествования, рассказа о апостольских трудах, главным образом об апостольских трудах апостола Павла, о жизни первой церкви, о первых гонениях на христианство. А теперь все остальное время мы будем рассматривать апостольские послания. Послания, написанные разным церквам, по разному поводу, разными апостолами. И первое послание, которое мы будем рассматривать, с которого мы начнем рассмотрение корпуса апостольских посланий, это соборное послание апостола Иакова. Надо сказать, что в нашем рассмотрении апостольских посланий мы будем придерживаться привычной традиционной последовательности, так как эти послания идут в известном всем и хорошо известном тексте синодального издания Нового Завета, то есть традиционная последовательность, начинающаяся с послания апостола Иакова, потом соборные послания апостолов Петра, Иоанна, Иуды и в заключении многочисленные послания апостола Павла. Это для того, чтобы лучше ориентироваться и так привычнее нам воспринимать этот корпус апостольских посланий, традиционнее. Но надо знать, что на самом деле это расположение нам привычное и нам хорошо известное расположение апостольских посланий, оно не отражает хронологию их написания. На самом деле самые первые написанные послания были послания апостола Павла. Хронологически они были, ну, по крайней мере, значительная часть из них была написана раньше, чем соборные послания апостолов Иакова и Петра, и уж тем более послания апостола Иоанна, которые были написаны очень поздно, фактически в самом завершении первого века по Рождестве Христову. И большой-то разницы, конечно, нет, как рассматривать эти послания, но надо иметь в виду, что по этой причине очень часто, когда особенно мы будем рассматривать послания апостола Петра, это будет со всей очевидностью видно, что апостол Петр или апостол Иоанн, они ссылаются на апостола Павла, они читали апостола Павла, они берут целые места, темы, отрывки, известные выражения апостола Павла, используют их в своих посланиях для каких-то им важных, им нужных целей и церковных задач. И это вот не должно смущаться, никого смущать и никого удивлять, потому что на самом деле действительно хронологически значительная часть послания апостола Павла была написана раньше, чем те послания, с которых мы начнем разбирать корпус апостольских посланий. И вот послание апостола Иакова. Иаков – это фактически первоиерарх Иерусалимской церкви, а до того, как церковь разделилась на какие-то так называемые поместные церкви, фактически первоиерарх Христовой церкви как таковой, предстоятель, глава Иерусалимской общины, то есть человек действительно чрезвычайно авторитетный и по статусу своему, и по праведной и святой жизни, причем авторитетный как для иудеев, не ставших христианами, так и для иудеев, ставших христианами, так и для христиан из язычников. Действительно, удивительнейший человек, и, собственно, нестроения и конфликты между иудеями и христианами, между иудеохристианами, язычниками, как раз и возникнут тогда, когда апостол Иаков погибнет, когда он умрет, то только после его смерти возникнут вот эти нестроения и гонения. Вот мы начинаем сегодня разбор соборного послания святого апостола Павла, начинаем с первой главы. Сначала зачитаю небольшой отрывок, чтобы было понятно, о чем пойдет дальше речь. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». И продолжается дальше эта мысль. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении же никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Вот такой отрывок из первой главы соборного послания Иакова, и ясно уже, о чем здесь идет речь. Речь идет о скорбях и искушениях, о тех нестроениях, тех трудностях, тех сложностях, тому, что мы называем скорбями, которые совершенно иногда неожиданно для христиан оказывают давление на их жизнь. Очень многие считают, что, уверовав во Христа, придя ко Христу, люди гарантированно получают радость и ничего, кроме радости. И очень удивляются иногда, когда вдруг на них-то, посвятивших себя Богу и получивших благодать Святаго Духа, на их сердце, на их жизнь сваливаются какие-то скорби, нестроения. А уж тем более удивительно, когда на людей, уверовавших во Христа, посещают какие-то очень большие испытания, гонения за веру, нелюбовь ближних, ненависть к их образу жизни, ненависть к их вере, к их исповеданию, угроза жизни, смертельные болезни, преследование со стороны власть имущих и так далее. Человек иногда оказывается к этому не готов. И вот очень много апостолы первого века христианской истории, они занимаются тем, что пишут, пытаясь людям показать и необходимость этих искушений, скорбей, страданий, и пользу от них, и причину этих страданий, то, как к ним относиться. И вот с этого и начинает свое послание апостол Иаков. Поражают неожиданные слова: «С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения». Почему это искушение может быть радость? Потому что любое искушение, мы потом поговорим, как можно истолковать это слово, потому что любое искушение испытывает человеческую веру, испытывает веру человека. Важно понимать, собственно, какого рода это испытание. Это не в том смысле испытание, как употребляют это слово, например, в школьной аудитории, что испытывают человека, что он знает, что он умеет, его, так сказать, проверка знаний, проверка результатов, проверка достижений. Не в этом смысле испытание. Важно проникнуть в этимологию, то есть в суть, в происхождение этого слова. Ведь что значит «пытать»? То есть «пытать» — это ведь и от слова однокоренное со словом «опыт». То есть человек испытал и получил опыт, он прошел какое-то испытание, он провел какое-то испытание, и вследствие этого испытания он и приобрел опыт. То есть испытать – это значит узнать, вывести из тьмы, выведать, то есть из тьмы неопределенности, незнания, из тьмы неузнанности выведать, вывести на свет то, что становится явным. То, что было сначала неявным, было во тьме, скрытым, испытывая, вдруг это становится нам очевидным, это становится частью нашего опыта, частью знания, нашего знания. То есть это становится для нас познанным, узнанным, известным и для нас, и для окружающих. Испытание веры в этом контексте как раз и делает саму эту веру, делает ее определенной, делает ее узнанной. Не для Бога, конечно, это узнавание происходит, потому что и Бог и так знает меру нашей веры и знает, на что мы способны, и знает самые глубины нашего сердца. Но вера становится узнанной, познанной, определенной для нас самих. Мы узнаем, насколько мы верующие. Наша вера становится определенной, она становится опытной, она становится познанной верой. То есть, ну, самый для начала простой пример. Вот человек говорит, что он верит, и вдруг он, или он думает, потому что сказать о том, что верует, это все-таки пройти некоторые испытания. Надо заявить о своей вере, о своей сокровенности, надо обнаружить свое тайное сокровище. Но вот, допустим, человек думает, что он верит, и вдруг сталкивается с каким-то испытанием, которое так или иначе оказывает воздействие на его стояние в вере. Это может, например, связано с каким-нибудь случайно возникшим разговором в той среде, где он работает, и вдруг он вместо на вопрос «А ты сам-то верующий?» и он молчит или ничего не говорит. И этот заданный вопрос, поставивший его в тупик, взбаламутивший его, смутивший его, он, и не получивший никакого должного исповедания, ответа, человек начинает мучиться этим, а действительно он верит или нет, если он не смог об этом ясно сказать. И он, вот это испытание, которое он не прошел, даже в отрицательном своем результате, оно порождает в человеке работу духовную. Ты на самом деле верующий или нет? Что для тебя вера значит? И, может быть, он поймет, что на самом деле никакой это неверующий, и внутри себя также и отречется от веры, которую думал, что он имеет. А может быть, в следующий раз, или даже рано утром, придя на работу, он скажет: «Да, я верующий». Это испытание будет пройдено. То есть он сам нечто в себе осознает и понимает, и в меру того, что он познает свою веру, определяет свою веру, делает, она делается ему, для него узнанной, в силу этого она делается узнанной и для окружающих. Человек в падшем состоянии потерял духовное знание, духовное зрение, духовное видение и попал в область мнимостей, в область кажущего, в область прелести. И для человека в его падшем состоянии очевидное отнюдь не значит реальное. То, что нам кажется очевидно, на самом деле может быть отнюдь не таким на самом деле. Ну вот возьмем невероятный по количеству подобных свидетельств источник Священное Писание Ветхого Завета. Например, Валаамова ослица, известный эпизод из книги «Чисел», которая, несмотря на все воздействия, пинки, тычки, удары, ругань своего хозяина, упорно не хотела сдвинуться с места, и очевидно, что ослица была просто упряма. А на самом деле, в реальности оказалось, что дорогу ей преграждал ангел, которого ослица видела, а хозяин ее, Валаам, не видел. Более того, для того, чтобы хоть как-то вразумить этого взбесившегося хозяина, ослица вынуждена была по воле ангела заговорить человеческим голосом, что совершенно невозможно, но тем не менее, вот по действию силы ангельской она смогла это сделать. Или эпизод, тоже всем хорошо известный, встреча, поединок Давида и Голиафа. Очевидно, что Голиаф несоизмеримо и лучше вооружен, и сильнее, чем Давид. Это очевидно всем, всему войску филистимскому и всему войску израильскому. Потому из войска израильского никто и не решался выйти на поединок с Голиафом. А Давид, 16-летний юноша, без доспехов, без меча, выходит и поражает. Это действительно произошло, но то, что так произойдет, было отнюдь не очевидно. Или эпизод столь же яркий, эпизод, известный из книги «Царств», когда под стенами Иерусалима в одну ночь ангелами было истреблено 185 тысяч солдат воеводы, военачальника Синахирима ассирийского. Хотя накануне еще вечером его воеводы бахвалились и говорили, что нет никакой силы, которая могла бы спасти Иерусалим от такого войска, и это было очевидно, очевидно всем. Это знали и люди, стоящие вокруг Иерусалима, и люди, находящиеся внутри этого города, это знали все. Но Бог судил иначе, и случилось совсем иное. Ну и последний пример, известный и из свидетельств Нового Завета, и особенно из святоотеческой традиции, сколь угодно часто, и мы видели этому множество примеров, ангел света, явившийся человеку, может оказаться на самом деле сатаной. То есть, очевидно, человек видит своими собственными глазами, что перед ним стоит ангел, и никакая сила в мире не может его убедить, что он видит не ангела. Но реально это может оказаться сатана. А сколь угодно видимостей внутри нас самих, внутри наших душ, то нам только кажется, что она так есть, а на самом деле совсем другое. И вот эта духовная слепота, самое-то ее страшное проявление в том, что она поражает наше собственное видение о самих себе, наше самопознание, представление о самих себе. Мы не видим себя такими, какими мы есть на самом деле. То, что мы видим и знаем о себе, нам кажется совершенно очевидным. Но это знание очень часто вступает в противоречие с элементарным представлением о нас, окружающих людей. Они нас видят совсем другими. Нам кажется очевидно, что они неправы. Они с такой же твердостью утверждают, что очевидно, что неправ я, вот то, что я делаю, то, что говорю. Но более того, и они тоже могут заблуждаться и чаще всего заблуждаются, и подлинное знание о человеке имеет только тот, кто его создал. И трагедия человека во многом, в значительнейшей степени, обусловлена в том, что это незнание, неправильное представление о самом себе, оно сохраняется человеком, культивируется, сохраняется человеком всю жизнь и является источником для него как раз тех самых невероятных пронзительных ощущений, которые, собственно, и называются страшным судом, когда человек видит себя не только Бога, какой он есть, он видит себя, какой он есть, и зрение это для человека становится невыносимым. Вот действительно, поистине страшный суд. Он видит о себе правду, все его мнение о себе разрушается, он видит себя такой, какой он есть. Для того, чтобы мало-помалу познать самого себя, надо идти к свету, о чем ясно сказано в Евангелии от Иоанна в 3 главе. Надо прозреть, надо обрести зрение, а для этого надо стяжать благодать Святаго Духа. И все вот это в совокупности делается, достигается как раз посредством испытаний и искушений. И вера наша, и душа наша, дух наш, состояние, внутреннее наше состояние делается очевидным, познается именно таким, какое оно есть, не кажущимся, а, собственно, по-настоящему в истинность своей познается тогда, когда человек проходит испытание. Ну, можно было и не говорить так много слов, а просто привести пример, достаточно хорошо известный в любой мужской среде, специфически как-то ориентированный. Люди, служащие в армии, они познают человека не на основании того, что написано в его послужном списке, не на основании того, что о нем говорят люди, и уж тем более не на основании того, что он говорит о себе сам. Они просто берут его с собой в бой и познают цену этому человеку. Также поступают альпинисты, спортсмены, туристы, геологи и прочие другие категории людей, как-то связаны с какой-то экстремальностью. Что человек есть, надо просто пойти и узнать, испытать его, какой он есть. И только человек, проходящий, выдерживающий испытания, действительно и сам для себя и для других являет глубину самого себя, глубину своей веры. И вот очень характерно в отношении веры именно пример патриарха Авраама. Он был испытываем Богом в течение 25 лет. Он не потерял веру. Он, наоборот, он каждым годом, терпеливо ожидая исполнения обещанного, он утверждал себя верой. Он все больше и больше для окружающих и для самого себя показывал, что на самом деле Бог для него важнее, чем все очевидности этого мира, что слышанное им Слово Божье, связь с Богом дороже ему всего того, что может дать мир. В совершенной степени это проявилось в тот день, когда по Слову Бога он пошел исполнять жертвоприношение над сыном своим Исааком, поверив Богу и послушавшись ему до конца. И в силу этого он и стал образцом для всякого верующего человека, отцом верующих, как называет его апостол Павел. Но чаще всего, к сожалению, испытания показывают, что у нас нет никакой веры. Нас как-то обманули, нас обидели, нам недоплатили, поступили несправедливо, или мы заболели, или случайно просто опоздали на какую-то важную встречу. Все это нас погружает в обыденно-страстное состояние. В этот момент мы забываем о Боге, мы не верим в то, что Он нас любит и о нас заботится. Мы не верим в Его промысел, мы не верим в то, что мы как зеница ока для Него. И с другой стороны, и это непройденное испытание, оно помогает нам хотя бы понять, что мы очень мало верные, мы очень не тверды в своей вере, мы очень недоверчивы перед Богом, что на самом деле мы верим не в промысел и заботу и силу Божью, мы верим в собственные силы, в собственную мудрость, в собственный успех. И это тоже помогает понять нам, что на самом деле как-то мы совсем не так представляем самих себя. И постепенно происходит изменение нашего сознания. И все это, опять-таки, посредством того, что наша духовная жизнь, наша вера, то, что мы называем верой во Христа, верой в Бога, все это достигается посредством испытаний, через которые проводится наша вера. Даже будучи невыдержанными, эти испытания, тем не менее, приносят плод. Плод познания самих себя. А когда мы начинаем знать самих себя, мы можем изменяться, мы можем что-то менять в своей жизни и действительно смиряемся и все, так сказать, напряженнее и честнее, и искреннее, и более глубоко взываем к Богу о милости и исцелении. Ну и вкратце хотелось бы сказать еще об одном аспекте, вот, которое включено в момент испытания, что вера, как всякое любое явление физической, душевной или духовной жизни, в момент, когда она проходит испытание, оно приобретает силу, оно приобретает некоторое приращение, некоторую твердость и крепость. Физическая сила требует упражнений. Если человек ничего не будет делать, его тело станет дряблым и расслабленным. Музыка, рисование требует творчества. Если художник, подросток ли, ребенок или взрослый человек перестанет рисовать, он потеряет навык, потеряет вдохновение, в конце концов не может нарисовать совершенно ничего. Ум требует постоянных упражнений, чтений, знаний. Музыкант требует игры. Если мама отказывается заботиться о ребенке своем собственном, ее душа, ее сердце постепенно охладевает к этому ребенку, он ей не интересен. Даже инстинкты умирают, если никак их не тренировать. И вот то же самое приемлемо и к духовным явлениям человеческой жизни. Вера без испытаний не может вырасти. Она не может окрепнуть. Это те упражнения, те ступени, осваивая которые, взбираясь на которые, вера приобретает некоторое приращение силы, твердости, мудрости. Она становится больше, она становится сильнее, она вырастает. Если этих испытаний не будет, маленьких и доступных для того, чтобы человек их преодолел, вера будет иссыхать, иссекать и постепенно увядает, наступает духовная пустота и расслабленность. Собственно, показать это и является одной, засвидетельствовать это является одной из важнейших задач послания апостола Иакова, потому что, так сказать, главной фразой этого послания можно сказать, привести его известные слова: «Вера без дел мертва». Есть. Вот об этом он и пишет, что вера нуждается в том, чтобы постоянно в чем-то себя проявлять, какие-то испытания проходить, какие-то искушения преодолевать. Если никаких испытаний, искушений нет, или то, что мы называем верой, ни одно из этих испытаний не преодолевает, значит, веры либо никогда не было, либо она постепенно увядает, умирает, и человек становится пустым. На этом мы заканчиваем нашу беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.